Разворот на восток.
15.33 мы продолжаем. Алексей Тимофеев, Турал Керимов, востоковед, советник гендиректора Международного информагентства России сегодня в студии. Его программа «Турал, еще раз салют».
Привет, добрый день. И переносимся мы на Дальний Восток, в Азию. Потом мы вернемся еще, да, на Ближний Восток. Но сейчас говорим про Китай, про китайскую внешнюю политику. Мы уже вспомнили здесь, пока шел выпуск новостей с Алексеем, и китайскую философию, и историю, в общем-то, китайского присутствия геополитического и развития китайской внешней политики в новейшей истории и в настоящий, да, период исторический. И нужно сказать, что, на мой взгляд, да, хочу это тоже, в общем-то, озвучить. Сейчас происходит не то чтобы адаптация китайской внешней политики, а изменение конфигурации китайской геополитической стратегии, опять же, на фоне изменений глобальных. Китайцы, нужно же, наверное, да, нашим слушателям сказать, о чем вообще речь, да, почему мы об этом говорим. 24 февраля ориентировочно, по различным данным, в конце февраля анонсировали, в течение ближайших дней. Сначала об этом заявил глава МИД Италии Таяни после встречи с Ван, и потом МИД КНР опроверг эту информацию, потом они же уже сами подтвердили, о чем идет речь, о том, что в ближайшие дни будет озвучена некая внешнеполитическая инициатива или концепция.
Китайское предложение по урегулированию.
Си Цзиньпина, да, по урегулированию российско-украинскому. Угу. И, опять же, это очень интересная тематика, потому что Китай до этого момента, до последних нескольких лет, всю свою историю придерживался, всю свою коммунистическую, скажем так, историю, придерживался политики невмешательства за рубежом. Да, экономически, пожалуйста, инвестиции, пожалуйста, культурное взаимодействие, пожалуйста, но военное и политическое какое-то вмешательство, какое-то присутствие, какие-то инициативы, их не было. Даже вот тот самый пояс-путь, который, кстати, очень успешно реализуется на уровне там, практически 130 государств, да, фантастический проект, политической подоплеки под собой никакой не содержит. А вот если все-таки будет действительно какое-то заявление, какая-то, может быть, миротворческая инициатива со стороны Китая по отношению к российско-украинскую кризу, то можно будет уже говорить о пересмотре китайской внешней политики.
Да, это и здесь любопытно, действительно, в связи с тем, мы слышали же ведь вот эти мирные инициативы и от частных каких-то, просто там Маск, Папа Римский и
Макрон,
бразильцы говорили о необходимости создать такой, как бы, коалиции, которая способна урегулировать этот конфликт. Но все это действительно звучало не авторитетно. А Китай, конечно, авторитетен с одной стороны, а с другой стороны, а какие у него рычаги влияния, например, на Украину, даже если через Вашингтон. Вот об этом я предлагаю поговорить, или на Россию, так сказать. Да? То есть для того, чтобы урегулировать, понятно, что нужно что-то предложить, и в любом случае обе стороны должны будут идти на какие-то компромиссы. А это, так сказать, конечно, подразумевает некое давление, условно говоря.
Совершенно верно. Да. И надо будет еще поговорить в контексте отношений, все-таки взаимоотношений Китая, США с Западом в целом.
Да, да. Леонид Ковачич, китаист, журналист-международник, начальник управления по работе со странами Азии, медиагруппы России сегодня, наш коллега. Леонид, здравствуйте.
Леонид, привет.
Привет, Турал. Здравствуйте, Алексей.
Да, правильно я ударение поставил на «о»? Ковачич.
Ну, по-сербски правильно, да.
Да, да. Я именно поэтому так и сделал, да. Но вы, так сказать, по-сербски. А вы как предпочитаете? Просто чтобы я, так сказать, когда буду подводить в конце программы, в конце нашей беседы, чтобы мне не ошибиться.
Ну, мне лично Ковачич привычнее, конечно.
Ковачич, хорошо, договорились.
Леонид, вот мы начали говорить про китайскую внешнюю политику и вовлеченность Китая в международные процессы и начали, на самом деле, начали с конца, да. Я предполагал об этом в конце поговорить, но очень-очень актуальная информация, новость, невозможно о ней не упомянуть, так или иначе, она сама выплывает, да, на поверхности, вне очереди просится на обсуждение. Про возможную инициативу или какую-то внешнеполитическую концепцию, которая в том числе будет касаться российско-украинского урегулирования из уст Си Цзиньпина. Скажи, пожалуйста, что в Китае об этом говорят? Есть ли какая-то другая информация, вот, которой нет в данный момент на русских лентах информагентств, скажем так?
Ну, во-первых, тут нужно сказать, что, конечно, Китай не оставался в стороне, да, с самого начала нынешней ситуации на Украине. Да, то есть, в принципе, Китай изначально говорил, что он приветствует любые мирные инициативы по этому поводу. Кроме того, некоторое время назад Китаем была озвучена так называемая глобальная инициатива безопасности. Она, в общем, напрямую не была посвящена украинской ситуации, но, тем не менее, понятное дело, что тоже подразумевало. И, в общем, сама суть этой глобальной инициативы безопасности в том, что безопасность нельзя рассматривать как-то в отрыве от всех стран, от всего мирового сообщества. То есть смысл в том, что озабоченности всех сторон должны быть учтены и найден такой компромисс. Конечно, Китай очень беспокоит то, что происходит. Буквально на днях прозвучало заявление Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности. Вот буквально вчера он заявил, что некоторые страны не желают мирного урегулирования ситуации на Украине, а лишь подпитывают постоянно этот огонь войны, скажем так, поддерживают. В принципе, тут заранее делать какие-то прогнозы, что именно будет озвучено в этой инициативе по безопасности Си Цзиньпином, довольно сложно, но, тем не менее, я позволю себе просто предположить, что, скорее всего, Китай повторит, во-первых, неоднократно сказанные им такие постулаты, да, что нужно учитывать суверенитет, территориальную целостность всех стран в рамках устава ООН, и также нужно учитывать озабоченности всех сторон по безопасности. Здесь, конечно, имеется в виду прежде всего озабоченность России вот этой политикой Соединенных Штатов и коллективного Запада по распространению, расширению НАТО на восток. Собственно говоря, Китай также неоднократно выступал против вот этих масштабных поставок вооружений со стороны некоторых стран в Украине, отмечая, что это, в общем-то, контрпродуктивно, никаким образом не способствует урегулированию этой ситуации. Вот я полагаю, в целом разговор будет об этом, но, конечно, какие-то конкретные детали мы узнаем, когда вот, будет обнародовано.
Кстати, по поставкам оружия.
Я единственное, что, да, коротко, чтобы эту тему. Леонид, ну уж простите меня за упрощение, ну как бы за все хорошее против всего плохого, без конкретных предложений или без конкретной, там то, что принято называть, дорожной карты по урегулированию. Правильно я понимаю?
Вы знаете, но дело в том, что, опять же, тут нужно прежде всего посмотреть, что именно Китай представит. Но смотрите, вы вот правильно заметили, что у Китая довольно ограниченные возможности влиять, например, на Украину, на Соединенные Штаты давить в этом вопросе. Да и, в общем-то, на Россию тоже Китай никак не может и не будет давить в этой ситуации, потому что Китай, в общем-то, тоже, ну, понимает, во-первых, первопричины этого конфликта, да, во-вторых, Китай понимает, что Россия здесь преследует собственные ключевые национальные интересы. Россия тоже не может на Китай давить, например, в тайваньском вопросе, если бы хотела. Просто такой задачи-то и никогда не стояло. Поэтому изначально, да, когда только все началось, Китай не хотел выступать именно посредником в урегулировании украинского кризиса, хотя со стороны Запада, в общем, такие тезисы выдвигались, что вот бы Китай, который, в общем-то, пользуется большим авторитетом, в том числе у российского руководства, у непосредственно Владимира Путина, вот должен бы проявить какую-то вот такую прямо серьезную инициативу, да, вот как-то влиять на Россию, чтобы, значит, разрешить эту ситуацию. Китай, в принципе, не хотел быть посредником изначально, потому что он понимал, что рычагов влияния-то, в общем-то, нет. И вообще тут он как бы нейтральная страна. Другой вопрос, что все развивается так, что это не может Китай не беспокоить. Китай, например, действительно очень обеспокоен возможностью эскалации этого конфликта за рамки вообще российско-украинского противостояния. А что, например, будет, если поставки вооружений расширятся, и украинская сторона начнет, например, совершать удары там, вдоль российской территории, как Россия будет на это отвечать, ядерная держава, на минуточку. Китай это очень беспокоит. И, конечно, он заинтересован в мирном урегулировании как можно скорее этой ситуации. Но в то время Китай понимает, что это невозможно, например, на условиях Запада. Да? То есть тут должны быть, скажем так, учтены изначальные озабоченности России, которые игнорировались последовательно, да, собственно, в результате чего и возникла вся эта ситуация.
Но вот Западу это не мешает ни в коей мере, в том числе наглядно было продемонстрировано всеми без исключения представителями истеблишмента, да, главных, скажем так, антагонистов и противников мирного исхода этого кризиса, и британцами, и американцами в первую очередь, и Блинкен об этом заявлял. Кстати, до этого еще, до Мюнхенской конференции, Столтенберг, генсек НАТО, на прошлой неделе говорил. Даже Ли Страсс, который уже не при делах, бывший премьер Британии, находясь в Токио, заявила о том, что страны региона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, да, они должны создать некие оборонительно-экономические альянсы, как НАТО и ЕС, для того, чтобы сдерживать Китай, пока еще не поздно. Столтенберг, в свою очередь, заявил о том, что то, что сегодня происходит в Европе, завтра может повториться в Азии, потому что Китай планирует взять под контроль Южно-Китайское море, угрожать Тайваню и там, миру и стабильности в регионе. И Блинкен, в общем-то, совершенно не стесняясь, заявил о том, что Китай чуть ли не замешан в каких-то поставках вооружений, оказания военной помощи, только они не могут этого доказать.
И предупредил. Да, да и предупредил. Да. Сказал, ни в коем случае, значит, Китай не должен оказывать материальную поддержку России, иначе Пекин, так сказать, ждут серьезные последствия. Если Китай будет предоставлять материальную поддержку или помощь в обходе ограничений.
Вообще, последний год на фоне, в том числе, кризиса в Восточной Европе, я наблюдаю некую последовательную, очень активную, ну, чем, да, в сравнении с тем, что было раньше, демонизацию Китая в западном информационном пространстве. Русские хакеры уже как-то сошли на нет, теперь да, появились уже, там, не знаю, китайские эти аэростаты и прочее, Тайвань, не Тайвань, теперь уже Китай чуть ли не оружие поставляет в зону конфликта на востоке Европы, и демонизация страны происходит. Леонид, как воспринимается это в Китае, и не является ли это какой-то новой точкой отсчета, может быть, нового кризиса, что ли, уже в этом регионе? Со стороны Запада, я имею в виду.
Но дело в том, что в Китае это однозначно видят и понимают, что отношения с Западом, в особенности с Соединенными Штатами, как главным застрельщиком вообще всех этих процессов, они прежними уже не будут. И здесь абсолютно не играет никакой роли на самом деле, как развиваются отношения Китая с Россией, например, да, и как, в принципе, будет развиваться ситуация там с Украиной, да. То есть, в принципе, Китай понимает, что главный соперник на многие годы вперед для Соединенных Штатов и коллективного Запада — это Китай, они его рассматривают именно так. Поэтому, в принципе, идти на какие-то заигрывания там с Западом Китаю нет никакого резона. Хотя есть в Пекине среди экспертного сообщества, в общем, разные мнения. Кто-то считает, что нужно взять курс на жесткое вообще противостояние и скорейший декаплинг, да, и скорейшие там импортозамещение по всем фронтам. Кто-то говорит наоборот, что нужно стараться как можно дольше не обострять отношения с Соединенными Штатами, чтобы выигрывать максимальное количество времени, пока Китай еще не полностью независим от США, в том числе в технологическом там, и экономическом плане. Но, тем не менее, все сходятся во мнении, что другом Соединенные Штаты для Китая уже не станут, в принципе. Другой вопрос, что Соединенные Штаты тоже, с одной стороны, понимают, да, что с Китаем предстоит противостоять, но как именно это делать, вот складывается впечатление из последних событий, что в Вашингтоне, в принципе, никакой стратегии нет. Ну, потому что, смотрите, сначала вроде бы в ходе саммита двадцатки на Бали Байден и Си Цзиньпин как-то провели личную встречу и вроде бы наметились какие-то первые шаги для стабилизации отношений. Вроде бы Блинкен собрался в Китай. Тут же происходит вот этот вот инцидент с аэростатом. Да, аэростат сбивают, понятно, что Блинкен отменяет визит, и, собственно, все. Вернулись к тому, с чего начинали непосредственно перед тем саммитом на Бали. То есть никакой вот внешнеполитической логики действий тут, да, не прослеживается. Такое ощущение, что Вашингтон, он мечется между объективными там, какими-то экономическими интересами, потому что все-таки я напомню, что, например, хотя торговая война длится уже больше 4 лет, а объем торговли, согласно статистике официальной, с Китаем все эти годы рос. И в том числе в 2020 году он вырос там на 6 с чем-то процентов.
Там около 750 миллиардов, если не ошибаюсь, США, и на 100 миллиардов больше с Объединенной Европой у Китая товарооборот. И при этом главные критики, опять же, из всех утюгов, да, как говорится, политики Китая, это Европа и США, получается. Все равно.
И здесь вот любопытно. Мы уже сказали, да, о вот этом новом формирующемся, значит, многополярном мире, который со всех точек зрения, российский президент об этом говорит, и Леонид, так сказать, сейчас рассказал нам о китайском видении, да, должен строиться на балансе интересов. И вот я просто думаю, в рамках многополярного мира формирующегося, вот тот, кто сейчас реально предложит удобную для всех инициативу по урегулированию и чей сценарий состоится, тот вправе претендовать объективно, да, на звание центра одного из полюсов, значит, мира.
Но при этом, я думаю, что и ты, Леша, и Леонид тоже согласится с тем, что экономический, финансовый, демографический и научный даже в какой-то степени центр современного человечества, он уже перемещается и, наверное, большей своей частью находится именно в этом регионе.
Это правда.
Так или иначе.
Совершенно
и
верно.
И не учитывать это не получится теперь ни у кого.
Я, знаете, может быть, это очень наивно прозвучит, но вот я о чем думаю. А в состоянии ли Китай, ну, в смысле и Мэй, и Кен, да, может ли Китай в этом смысле надавить на Запад с помощью собственной экономики? Ну, типа, не хотите по-хорошему там, отключим газ, условно говоря, только отключим там торговые потоки. Вот готов ли Китай в рамках такого как бы навязывания собственной воли пожертвовать какими-то экономическими благами?
Но, понимаете, тут все зависит от того, куда зайдет ситуация. На данном этапе, да, Китаю выгодно, в принципе, Китай выигрывает от глобализации. Да? То есть изначально, когда Китай вступил в ЭТО в 2001 году, он был крупнейшим бенефициаром всего этого процесса. И, собственно, процессы деглобализации, да, и торговых барьеров, протекционизма, они сейчас исходят от США. То есть Соединенные Штаты, понимаете, это корабль, который еще по инерции движется, но двигатель которого уже заглох. Вот. И, в принципе, вот в Вашингтоне это прекрасно понимает. А Китай — это тот корабль, который идет ему наперерез, набирая ход в данный момент. Не так быстро еще пока, но, тем не менее, тенденция, в общем-то, неизбежная. Да? И экономическая сила, и инновационный потенциал, научно-технический потенциал — все это, в общем-то, Китай наращивает, причем очень быстрыми темпами. Поэтому здесь просто идет речь о том, как долго, скажем так, Соединенные Штаты смогут сохранить за собой вот с помощью силы если хотите.
Просто вот, Лёнь, простите, ради бога, да, что просто там сказать, почему-то США могут диктовать свою волю? Потому что у них так комиссия по ценным бумагам может вводить эти трансграничные санкции. Типа, если вы не хотите действовать по нашим правилам, вы не будете торговаться на Уолл-стрит. Вот как бы...
Это один из инструментов.
Да, да, и самый эффективный. А что, так сказать, для мировой экономики или там для серьезных игроков, ну, стран там, торговаться на Уолл-стрит или получать товары из Китая важнее? Это, на самом деле, мне кажется, большой вопрос. Вот что могут предпочесть? Торговаться акциями на Уолл-стрит или получать корабли с китайскими
тут,
товарами?
Знаешь, тут же есть еще одна неизвестная в этом уравнении, которая, на самом деле, ну, все об этом знают, но мало об этом говорят. В течение последнего года практически все главные партнеры Запада и США, в частности, стали понимать, что вот те санкционные инструменты, которые были применены против России именно. До этого применяли санкции против Ирана и так далее. Но Иран не является, при всем уважении, да, и значении этой страны, не является пока еще, во всяком случае, глобальным или же региональным центром, с которым невозможно не считаться. Россия является одной из сверхдержав. С Россией не считаться невозможно. И вот те инструменты, которые были применены в отношении нашей страны, со стороны Соединенных Штатов, все остальные центры силы, формирующиеся или уже имеющиеся, та же Европа или Китай, да, они поняли, что это, по сути дела, первое применение. Да, по факту это обкатка всего того инструментария, которые могут быть применены ко всем несогласным.
Да, совершенно верно, да, да.
И это уже такой элемент психологического давления, с которым в разных регионах борются по-разному. Там мы постоянно говорим, как с этим борются на Ближнем Востоке, как, в общем-то, на это наплевательски, по сути дела, относятся в Африке, как Латинская Америка сыта по горло, как в Европе, ну, в нашей программе мы об этом мало говорим, но на радио нашем мы говорим об этом очень много, как в Европе уже просыпаются, да, и, в общем-то, и население стран, и политические силы появляются, которые говорят, что, минуточку, слушайте, а чего, вот, ну ладно, американцы, а мы-то что себе и в ноги, и в легкие, там, и в другие места стреляем, мы же скоро и с собой, как бы, да, самоубийство совершим, покончим с собой. А в Китае немножко другая обстановка на этот счет. Китай, как Леонид сказал, он сейчас заинтересован в сохранении нынешней торгово-экономической конфигурации, но вот я прихожу к неизвестной. Дело в том, что сами американцы сейчас рушат вот все то, что они сами же строили с момента окончания холодной войны, потому что думали, что теперь они всегда навеки вечные будут прать балом. Как только они поняли, что это не так, и их инструменты приносят пользу их оппонентам, они сказали, а тогда нам такие инструменты и правила не нужны, мы больше так не играем. И вот, вот это вот неизвестное, как Леонид, да, тоже сказал, неизвестно, как будет развиваться ситуация со стороны американцев. Ну, потому что это непредсказуемый оппонент в данный момент. Он, кстати, непредсказуем по многим причинам, и в том числе, к сожалению, действительно, к сожалению, по причинам откровенно медицинского характера. Мы не раз подчеркивали состояние, например, здоровья президента страны или же умственной способности вице-президента, как минимум. То есть это первое, второе лицо глобальный, как они себя позиционируют, сверхдержава. Ну как с ними разговаривать, да, в прямом и переносном смысле?
Да. У нас минута буквально остается, а мы не поговорили там про визит грядущих конгрессменов в Соединенные Штаты. Мы за эфиром с Туралом...
На Тайвань, простите.
Мы с Туралом за эфиром там сказали, значит, о том, что политика тяни-толкает такая у Соединенных Штатов. То есть они говорят, мы придерживаемся позиции единого Китая, поэтому наши конгрессмены едут договариваться с Тайванем там о чипах, о микроэлектронике. И в это же самое время встречаются с министром военным Тайваня и говорят, мы не хотим раздражать Китай, поэтому встреча будет носить закрытый характер.
Не разглашаем подробности, поэтому.
Чего-то сенсационного ждать от этого визита грядущего, Леонид? Полминутки.
Я думаю, что это будет символический визит, и Китай также символически выразит какой-то протест, проведет, например, военные учения или еще что-то. Но, в принципе, это ничего хорошего в отношении точно не приведет. Это очередной такой вот камень, так сказать, который подтачивает, да, вот эту вот отваливается от общей башни отношений с Соединенными Штатами.
Спасибо большое, Леонид Ковачич, китаист, журналист-международник, начальник управления по работе со странами Азии, медиагруппы России, сегодня был с нами на прямой связи. Новости.